рад вас приветствовать в Московской библейской церкви. Очень рад, что меня слышно. Отлично. В самом начале я бы хотел отметить всех, кто участвует в воскресном богослужении. Это большой труд, и многие люди лишены возможности просто расслабиться и спокойно посидеть, послушать или попеть песни вместе. И тем не менее, во время проповеди есть такая возможность чуть-чуть расслабиться, может быть, меньше технической команде, но тем не менее. И какая-то суета, она все время нас отвлекает. Даже сейчас вы сидите здесь, я уверен, что у вас есть какие-то еще мысли, помимо того, чтобы вникать в Слово Божие и изучать его, познавать нашего Бога. Попробуйте абстрагироваться от этих мыслей, убрать их в сторону. Эти дела будут завтра, они будут после служения, возможно, сегодня, но не сейчас. У меня тоже есть в голове разные мысли, что же завтра я буду делать, какие у меня там проекты, какие у меня суды. Но это все не важно. Не важно сейчас и в целом в нашей жизни. Это должно стоять на втором плане. Попробуйте абстрагироваться. Абстрагироваться от того человека, который стоит сегодня здесь, и в принципе от личности людей. Будем вникать вглубь и вширь Божьего Слова и самого Бога, познавать Его. И первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, как изменился ваш характер в прошлом году. Помните 2020 год? Наверное, этот год вы не спутаете ни с каким другим годом. В каких сферах жизни эти изменения стали наиболее яркими? Если у вас есть желание, есть ручка или карандаш, можете даже это записать или просто об этом подумать. Пока мы об этом думаем, порассуждаем еще на одну тему. В целом людей можно подразделить на множество разных категорий, групп, социальных слоев. Есть люди, которые любят собирать марки, их сейчас стало меньше, конечно. Есть люди, которые любят заниматься катанием на сноуборде, есть люди, которые любят изучать языки, есть люди, которые любят читать книги, есть люди, которые не любят книги, но любят смотреть фильмы. То есть можно распределить людей по-разному. Есть также и другой критерий. Есть люди, которые верили свою жизнь Богу, которые верят Богу, которые верят в Бога, Библию, в Иисуса Христа. Есть люди, которые в это не верят, которые считают, что это лишь одна из конфессий, которая имеет место быть, как полезная, наверное, для социума, что тоже среди разных групп населения любой страны является спорным вопросом. Но помимо этого есть люди, даже те, которые приняли, что существует Господь, и что, наверное, от Его воли каким-то образом зависит наша последующая жизнь и даже, может быть, жизнь после смерти. Одни люди принимают Библию как Его Слово, другие люди принимают на веру то, что да, Господь существует, и да, Он спас меня, потому что Он может спасти, но все, что написано в Библии, я принять не могу. И знаете, у этих людей, возможно, есть даже какие-то основания на этот счет. Потому что в Библии очень много негатива. Это объективно, это факт. Если вы изучаете Ветхий Завет, то вы сталкиваетесь с моральной проблемой того, что там происходит. Вы сталкиваетесь с ужасными событиями. Мужеложество, самое, наверное, такое простенькое из всего того, что там есть. Массовые казни, убийства, убийства младенцев, многоженство, работорговля. Библия – жестокая книга, говорят люди. И в целом они могут быть правы в том, что они рассуждают, что Библия жестока, но жестока она лишь в том, что она описывает правду. Есть такая замечательная книга «Дивная благодать». Сразу скажу, что всю эту книгу я не читал, поэтому не отвечаю за все вещи, которые написаны в этой книге. Я читал книгу другую за авторством Филиппа Янси, и он говорит, что эта книга хорошая. И ссылается на Кэтлин Норрис. В целом, ее мысли очень интересны на этот счет. Ныне многие люди чувствуют, что в их жизни чего-то недостает. Они испытывают острое желание чего-то еще, духовного прибежища, общности веры, не обращаясь к чтению Библии. Они в итоге отбрасывают ее от себя. Меня это ободряет. Мне это кажется хорошим исходным пунктом для установления отношений с Богом, открывающимся в установлении открывающимся в Писании. Есть люди, которые отвергают Библию, потому что она во многих отношениях негативна, полна ненависти и насилия. Могу лишь надеяться, что на этом же основании люди воспротивятся и развлекательному насилию кинофильмов и телевидения, что будут произносить молитву всякий раз, когда берутся за газету или смотрят теленовости. На фоне реальной жизни Библия предстает как нечто удивительно цельное, как верный портрет человечества и его отношения со священным и повседневным. Я никогда не приобрету достаточных знаний в этой области, но мой путь – полагаться на то немногое, что я знаю, и продолжать с верой поиски Бога в Библии. Верующим свойственно отвергать свою способность духовного роста из-за непринятия Библии. Иногда нам бывает свойственно неправильно интерпретировать свой духовный рост, подменяя обличение осуждением, а кротость гордостью. Мы забываем суть жертвы Христа и его земного пути, прекращая быть отражением Его на земле. Понимая все глубже и глубже жертву Бога, жертву Иисуса Христа, мы начинаем больше отражать Его в своей жизни. И прежде чем мы с вами продолжим обсуждать эту тему и углубляться в познание Бога и Его Слова, я бы хотел, чтобы мы все с вами встали в почтении к тому, что Он нам передал через апостола Петра. И прочитали вместе. «От имени Петра, слуги апостола Иисуса Христа, тем, кто благодаря праведности нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа получил ту же драгоценную веру, что и мы, пусть через познание Бога и нашего Господа Иисуса благодать и мир вам приумножатся. Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Бога, призвавшего нас своей собственной славой и добродетелью. Благодаря им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к божественной природе и избежали растления земными страстями. Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелю, добродетель знанием, знанием умением владеть собой стойкостью, стойкость благочестием, благочестие братолюбием, братолюбие любовью. Если у вас есть эти качества, и если они умножаются, то ваше познание Господа нашего Иисуса Христа уже не будет бесполезным и бесплодным. У кого же этих качеств нет, тот близорук и слеп, и забыл об очищении от своих прошлых грехов. Поэтому, братья, еще более старайтесь укрепляться в вашем положении призванных и избранных. Так вы никогда не споткнетесь, и вам будет широко открыт ход в вечное царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа». Помолимся вместе. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты есть в нашей жизни, и наша жизнь не бессмысленна, Господь, не просто существование до момента нашей смерти. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты дал нам всем надежду и спасение через Тебя, через Твою жертву. И мы просим, пусть наш земной путь будет наполнен благочестием и самообладанием, Господи, братолюбием, любовью. Пусть мы обладаем этими качествами и никогда не останавливаемся в нашем развитии. Благослови, Господь, каждого из нас. Пусть наша жизнь будет примером для окружающих людей. Пусть она будет осмысленной. Пусть она будет плодоносной, Господь. Мы просим Тебя, пусть каждое слово в Твоем Писании будет для нас понятным, и Дух Святой работает внутри каждого из нас. Аминь. Присаживайтесь. Если наша жизнь не меняется, а сердце остается эгоистичным и холодным, то вектор нашего познания сдвинут от Бога, а время, вложенное в религию, потрачено зря. Я бы хотел акцентировать ваше внимание на том, что многие люди действительно тратят свою жизнь на то, чтобы посвятить ее религии. И в целом я отношусь к этому слову адекватно и нормально. То есть ничего плохого в этом я не вижу. Вот. Но слово «вера» и «религия» часто противопоставляются. Почему же здесь слово «религия» в кавычках? В данном контексте религия обозначает некий свод правил и хороших правил, по которым людям, наверное, стоит жить, каких-то ориентиров. Но, тем не менее, этого недостаточно. Наш вектор движения, наше познание не должно быть направлено на какие-то правила, не должно быть направлено на моральные ценности. Не в этом суть. Наш вектор движение нашего развития и познание должен быть направлен на Бога, в первую очередь на Него. И это будет проявляться в том, как мы проявляем себя внутри. Может быть, мы можем проявлять себя внешне, как люди добродетельные, как люди праведные, но тем не менее внутри нас будет разъедать ненависть или вражда кому-то, гнев, зависть и другие отрицательные качества и чувства. Это может быть. Может быть, мы проявляем все это и снаружи. Но тем не менее, как бы мы ни старались проявлять себя внешне, самое главное то, что у нас в сердце. Если мы понимаем, что в нашем сердце что-то не так, оно не горит по Богу, оно не стремится творить добро, и в целом нас раздражает каждый шаг людей вокруг, не потому что у нас такое состояние здоровья, а в принципе, в целом, это наша жизненная кредо, то значит, что-то не так на вашем жизненном пути. Возможно, вектор вашего стремление развития направлено куда-то в другую сторону. Может быть, Господь – часть вашей жизни. Я не утверждаю, что это не так. И апостол Петр говорит, что это не так. Но, возможно, вы не видите, что главным в вашей жизни стал кто-то другой или что-то другое. Как пишет Петр, «Пусть через познание Бога и нашего Господа Иисуса благодать и мир вам приумножится». В чем смысл духовного развития? И суть духовного развития, духовного роста заключается не в улучшении себя как человека, человека с моральными принципами, просто хорошего христианина даже, на которого будут смотреть люди. Это тоже важно. Авторитет церкви в лице представителя церкви как христианина важен, безусловно. Но не это самое главное. Не это является проявлением духовного роста, а то, что мы должны узнавать Бога и как следствие отражать Его в своей жизни, внутри своего сердца и снаружи, внутренние и внешние проявления. Порой мы уверены, что суть нашей христианской рефлексии с миром вокруг – это повсеместное осуждение греха. И это может быть осознанно, это может быть неосознанно. Себя я много раз ловил на мысли, что я постоянно, общаясь с кем-то, осуждаю людей. Постоянно, внутри себя. Не обязательно кому-то об этом говорю, просто внутри. Я вижу что-то не так, я это комментирую. Но только осуждение вливается в гордость и новый грех уже внутри нашего сердца. Если я кого-то осуждаю, это лишь обозначает, что я нахожусь на стадии падения или уже падаю, потому что я превозношу себя выше кого-то. А также это приводит к отторжению нас с теми людьми, которых мы осуждаем. И как мы любим себя оправдывать, что мы обличаем людей. При этом суть обличения страданий, сострадания любви, чтобы наставить человека, а не унизить его. Иаков в 5 главе, 19-20 стихе пишет: «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его путь, тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу, от смерти покроет множество грехов». Наше свойство относиться к другим людям с нетерпимостью, особенно к тем, кто грешит как-то по-другому. Если есть что-то, что в принципе для нас приемлемо, допустим, гордость, да, на гордость мы можем обличить, сказать, человек гордый, но в целом мы скорее закроем на это глаза, ну, потому что это не такой уж и грех. Это грех, конечно, но допустимо, допустимо. Человек сам одумается. Если где-то человек соврал, ну, с кем не бывает. Ну, соврал разок, списал или еще что-то. Это тоже в целом грех житейский. Дело понятное, но вот как-нибудь само пройдет. Но если это какой-то грех другого характера, то для нас человек становится персоной нон грата. Допустим, мы бы не хотели, чтобы в нашем сообществе было много людей, подверженных разным зависимостям, игроманиям, вот, которые пытались бы с этим бороться. Да, мы, конечно, говорим, мы церковь, которая привечает, но на самом деле искренне-то мы привечаем ли всех этих людей и не ставим ли мы себя выше других? Для Бога нет разницы между грехами. Они есть, конечно, для общества, и в целом разные грехи, если человек находится в каком-то постоянном грехе, не совсем библейский термин, но тем не менее, сожительствует до брака с женщиной, и она не первая, не последняя, то в целом, да, это, конечно, негативно. Но большая часть из нас, если это наш какой-то околоцерковный друг, ну, может быть, скажет ему что-то единожды, но вряд ли будет акцентировать на это внимание и предупреждать его, что все-таки жизнь надо поменять. Это достаточно сложно, и мы готовы мириться с этим, если честно. Но давайте попробуем упасть в крайность. Предположим, что ваш друг говорит, что он гей. А вот как здесь вы будете реагировать? Какая будет у вас внутри реакция? Честно говоря, о таких вещах можно даже говорить шепотом, потому что в нашей стране эта тема табуированная. Ну, вот. А тем не менее, чем отличается этот грех от греха прелюбодеяния? Но по сути, по своей, любой грех для Бога – это грех. Мы будем отторгать этого человека. Нам сложно проявлять любовь. Такие люди не должны быть в нашем сообществе. И это неправильно. Так думать неправильно. Мы ни в коем случае не должны принимать грех. Ни в коем случае. Мы должны принимать людей. Мы должны обличать грех и говорить искренне, что мы думаем об этом, но тем не менее проявлять любовь. Но мы несовершенны. И по большей части, к сожалению, являемся детьми во Христе, детьми в духовном развитии. Если Христос желал покарать нас, то Он не пошел бы на крест. При этом никто не сможет упрекнуть Его в мягкости или принятии какого-либо из грехов. Он всегда отвергал и обличал грех, при этом относясь к грешникам не ко греху с любовью, дабы наставить их на путь истины. Я думаю, с этим каждый согласен. Чем глубже я познаю Бога, тем больше отражаю Бога. Духовный рост в жизни каждого проявляется в четырех качествах. Он обязательно будет. Скорее всего, будет, если вы будете прикладывать усилия. Это реально осуществимая цель. Духовно расти может каждый. Не нужно знать всю Библию, чтобы расти духовно. Не нужно достичь какого-то сана церковного, чтобы начать духовно расти. Духовный рост обстоятелен и органичен. Об этом поговорим чуть позже. Благодаря им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к божественной природе и избежали растления земными страстями. И Ефесянам апостол Павел пишет следующее. «Мы все когда-то поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев. Но Бог богатой милостью проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы и были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе с Христом». Что для нас это значит? Что если мы верующие люди, то Господь уже все подготовил для нашего духовного роста. Эта почва есть. Любой человек может. Сомнительный тезис известного российского политика, ныне почившего, что даже кухарка может управлять государством, в принципе, к духовному росту хорошо относится. Любой человек может духовно расти. Поскольку мы получили от Бога новую природу, мы теперь новые люди, новое творение во Христе. И в Нем мы получили новую жизнь и силу Его Святого Духа, которую каждый из нас получил в дар. Если мы живем в Боге, то мы обязательно будем расти. Любая жизнь растет, любая жизнь развивается. Это неизбежный процесс. Но растем ли мы в нашей вере? Меняется ли наш характер? Как он меняется? Преображается ли то, как мы реагируем в стрессовых ситуациях? Замечаем ли мы перемены в нашей жизни или мы остановились в своем развитии? И один из ключевых вопросов – это преображение нашего естества в реагировании в стрессовых ситуациях. Стресс – это лакмусовая бумажка нашего внутреннего состояния, нашего духовного роста. По-своему, рутина сложна, но стресс – ситуация, в которой обнажается все, что внутри нас. Если мы попали к какому-то раздражителю в компании людей, в своей семье, с коллегами, со студентами, в школе, кто-то нас оскорбил, кто-то нас обидел, незаслуженно сказал нам что-то, как мы себя поведем? Что мы обычно делаем в этой ситуации? Это и показывает наш уровень духовного развития. Поэтому нам нужно прилагать все старания, чтобы дополнить нашу веру. Если у вас есть эти качества, если они умножаются, то ваше познание Господа нашего Иисуса Христа уже не будет бесполезным и бесплодным. Здесь мы возвращаемся немножко к началу, к тому, что есть люди, которые изучают и религию, так называемую, и Библию даже. Но тем не менее это не дает духовного роста. Просто само знание не дает роста. Нельзя сказать, что духовный рост — это как строение, как здание и архитектурный проект. Изучив архитектурный проект, закупив специальные материалы по правильной технологии, построив это здание, мы получим прогнозируемый результат. Нет, духовный рост, он отличается. Как мы будем говорить дальше, он органичен. Поэтому, раз вы приняли Господа Иисуса Христа, говорит Павел, то и живите в Нем, пускайте корни и растите в Нем. Пусть вера, которой вы были научены, набирает в вас силу, и пусть благодарность переполняет вас. Переполняет ли нас благодарность? Хороший вопрос для самого себя. Духовный рост возможен, но не является автоматическим. То есть это не значит, что с годами человек становится духовно просвещеннее. Это не значит, что он становится более безгрешным с годами. Определенно нет. Можно много спорить насчет того, что сказал Христос, и что это значит, но тем не менее он говорил, что будьте как дети. А много ли знают дети? Может быть, нет. Но их мотивация и реакция, их честное отношение, чем ребенок младше, тем меньше в нем кого-то коварства, чем старше, тем больше накапливаются знания о том, как может кого-то обмануть. Вот такого отношения и такой мотивации искренне от нас хочет Господь. То есть вопрос не в возрасте, вопрос в внутреннем состоянии, на какой стадии развития находится человек. И что самое интересное, духовный рост не обязательно по экспоненте вверх. Человек может даже казаться самому себе, что он падает вниз, отходит назад, теряет какие-то позиции, которые он внутри себя уже преодолел. На самом деле это тоже рост. Какие условия мы прилагаем, какие усилия мы прилагаем сегодня к тому, чтобы расти и развиваться духовно? Что мы делаем для того, чтобы все больше областей своей жизни отдавать в управление Христу? Помимо наших усилий, есть еще вопрос доверия Богу. Если мы преодолеваем некий порог внутреннего состояния, когда мы не просто уже верим в Бога, когда мы готовы довериться Ему, то здесь происходит эволюционный этап, формация нашего духовного роста. Мы переходим на какую-то новую ступень. Готовы ли мы отдавать Ему управление своей жизнью? Не просто планировать что-то и говорить: «Господь, завизируй». Вы знаете, как это происходит в больших организациях, что люди на местах планируют что-то, они это как-то аккумулируют, создают какой-то общий документ, и потом вышестоящее начальство просто это визирует. То есть оно в целом краткое описание понимает. В нашем случае краткое описание — это молитва: «Господи, вот примерно вот так я хочу, это вот для этого, и в целом, поскольку я праведник, я на хорошее прошу. Поэтому ты обещал мне вот там в Библии исполнить это, завизируй, пожалуйста, там на небесах, будет очень здорово и классно. Передай в отдел исполнения». К сожалению, это не работает так, а, наверное, к счастью. Но к нашему сожалению, очень часто. Ну, вот я жалею, что это не так. У меня есть планы, я бы хотел, чтобы Господь их исполнил, а Он берет и по-другому все делает для моего блага. Для меня неочевидного очень часто. Готовы ли мы дать Богу управление своей жизнью? И в каких областях? Ведь действительно мы распределяем церковную область, да, там мы можем дать Богу доверие и правление. Есть область бизнеса или работы, ну, там, конечно, сложновато, ну, поскольку доверять Богу непонятно, знает ли Господь все правила рынка и так далее, в учебе очень сложно, а ведь нужно, потому что какие бы мы усилия ни вкладывали в познание через Библию Господа, если мы не доверяем Ему, то мы не можем расти духовно. Роста никакого не будет. Нет смысла от знаний. Нет никакого смысла от знаний, если нет доверия Богу. То же самое и с Библией. Если мы принимаем только часть Библии, а то, что нам не нравится, места, которые непопулярны в Библии, то мы не можем полностью Ему довериться, потому что мы не доверяем тому, что вообще говорит Господь, а ведь Библия — это Его Слово, это то, как Он с нами разговаривает. То есть часть его слов нам приятна и понятна, часть Его слов мы не хотим слушать. Тогда не будет никакого роста. Благодаря им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к божественной природе и избежали растления земными страстями. Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелью, добродетели знанием, знание умением владеть собой стойкостью, стойкость благочестием, благочестие братолюбием, братолюбие любовью. Духовный рост – это постепенное движение. Мы растем постепенно. Не бывает роста по экспоненте, не бывает бесконечно быстрого скачка. Если в нашей жизни происходит какой-то такой скачок, это значит, что мы в любом случае немножко опустимся вниз. Особенно такое бывает, когда человек только уверовал в Бога, когда он только узнал Его, состояние первой любви с Богом. Более того, мы радуемся в наших страданиях, потому что знаем, что страдания вырабатывают стойкость. Стойкость дает опытность, а опытность вселяет надежду. Надежда же не разочаровывает, потому что Божья любовь излилась в наши сердца через Святого Духа, который нам дан. Обратите внимание на то, что пишет и апостол Петр, и Павел, очень похожие вещи, что время и постоянство, стойкость. Почему нам нужна стойкость? Почему нам нужна какая-то опытность? Потому что это не одномоментная процедура. В нашей жизни могут быть разные отношения. Отношения с верующими людьми, отношения с пресвитерами, отношения с церквями, с служениями. Мы можем отстраниться, да, такое бывает. И это тоже этап духовного роста. То, через ссоры, конфликты мы должны пройти, они будут в нашей жизни. Это нормальный этап развития. Собственно, мы подходим к интересной градации, которую определяет Иоанн. Три стадии духовного роста – дети, юноши и отцы. «Я пишу вам, дети, потому что ваши грехи уже прощены ради Его имени. Я пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Я пишу вам, отцы, потому что вы познали того, кто существует от начала». Состояние первой любви, когда христианин только уверовал в Бога. И он ощущает все на эмоциональном уровне. И Господь отвечает ему на эмоциональном уровне, помогает ему в укреплении в вере. Это нормальный этап развития. Но, к сожалению, многим из нас, и мне в том числе, все еще очень важно получать какую-то эмоциональную зарядку. Мне важно ощущать что-то на эмоциональном уровне, чтобы кто-то похвалил, молодец, ты все делаешь правильно, или похвалил Господь через других людей. Мне очень важно, чтобы какие-то эмоциональные события в моей жизни происходили. Это, конечно, не значит то, что каждый из нас, кто так чувствует, находится на уровне развития ребенка. Но это значит то, что нас все еще это тяготит. Юноши – это переход к следующему уровню развития. Концентрация на воле. Бог постепенно помогает все меньше зависеть от своих чувств. Когда человек большую часть своей жизни начинает скрывать для того, чтобы Господь управлял в ней. Когда человек уже не боится то, что у него могут произойти какие-то потрясения. Когда эмоции становятся не так важны. Когда человек готов доверять Богу. Я уверен, что у многих из вас уже был такой опыт. И отцы. Концентрация на Боге, на познании самого Бога. И интересный факт, что те, кто говорят, я уже настолько постиг в своем познании эту вселенную, что больше мне ничего здесь изучать не осталось. Вот, как правило, этот человек вряд ли является отцом церкви и достиг апогея своего развития. Скорее всего, еще нет. Если вы обратите внимание на обращение апостола Павла в хронологическом порядке его посланий в самом начале, то, в-первых, он обращается и говорит: «Я апостол Господа Иисуса Христа». Он говорит о своих регалиях, он говорит о том, что он учился у самого Гамалиила, что он иудей из иудеев, христианин из христиан, и вообще молодец. Потом он говорит, что он раб Господа Иисуса Христа, и в конце он говорит, что я грешник из грешников. И это не значит, что он был грешником из грешников, но это значит то, как он себя внутренне ощущал, что он понимал, какую греховность он имеет внутри себя. И чем больше осознание этой греховности, тем ближе человек находится к Господу. Чем дальше человек от Бога, тем меньше он замечает грехов. Снаружи, внутри себя, в других людях. Замечает, не осуждает, замечает. Прошу обратить на это внимание. Прилагаем ли мы сегодня все старания, чтобы дополнить свою веру добродетелью, добродетели знанием, знание умением владеть собой, умение владеть собой стойкостью, стойкость благочестием, благочестие братолюбием и братолюбие любовью. Старания в любом случае будут происходить. Помимо стресса, который является тестом на наше духовное состояние внутреннее, хронометраж обычной рутинной жизни все-таки больше, чем стресс. Я, конечно, сочувствую людям, у которых жизнь состоит из стресса, но я предполагаю, что большая часть из вас все-таки живет не в стрессе. Вот. Хотя, возможно, что у кого много детей, в стрессе постоянно находится. Вот. Ну, мне искренне жаль. Но у остальных людей больше хронометраж времени — это не стресс. Вот. И в рутинной жизни вот эти стадии не менее сложно преодолеть, не менее сложно соблюдать, не менее сложно заполучить, чем контролировать себя во время стресса. У кого же этих качеств нет, которых мы читали, тот близорук и слеп, и забыл об очищении от своих прошлых грехов. То есть Петр не говорит, что вы потеряли спасение и лишены всей славы Божией и пойдете в ад. Он говорит, вы просто слепые. Как апостол Павел сказал, что плотской христианин попадает в рай, ну как головня из огня, дымящимся заходит в райские ворота. Просто это жизнь, прожитая зря. Это время, потраченное, как мы говорили в начале, на религию, просто на правила. Хорошие правила, возможно, хорошие, но ничего особенного не давшие, не давшие плода. Органический рост. Нельзя взять инструкцию и построить свою жизнь правильно. Мы люди, и мы живем с ошибками. И Господь тоже знает лучше даже нас, потому что Он знает, на каком этапе мы ошибемся. И тем не менее, Он все равно умер за нас. Он все равно ведет нас по жизни. Он все равно пытается дать нам другой путь, хоть и знает, что мы его не выберем уже на нашем христианском пути. И важный аспект, что духовный рост невозможен в одиночку. В принципе, каждый из здесь сидящих, наверное, это понимает, что это важно, потому что вы пришли сегодня сюда. И, скорее всего, те, кто смотрит онлайн-трансляции, тоже это понимают. Хоть они не могут быть сегодня здесь, но они хотят быть духовно с церковью. Потому что невозможен рост, когда ты один. Невозможно узнать о какой-либо науке, если у тебя нет опыта применения. Да, ты узнаешь теорию, но ты не будешь знать, как применять. В первом же случае ты просто провалишься, как только ты столкнешься с реальным эмпирическим случаем. И знания именно через опыт приходят, как поступать в той или иной ситуации. Так же и в церкви, так же и в жизни. Нам нужно собираться вместе в присутствии Бога, потому что Господь говорит, а это Его Слово, и мы должны принимать Его полностью. Если двое или трое из вас собрали во имя Мое, то Я среди них. Это значит то, что нам нужно собираться вместе. Господь так сказал. Можно это обосновать, можно принять это просто на веру. Тем не менее, другого пути у нас нет. Славить Бога, служить Богу и свидетельствовать о Боге. Насколько наш духовный рост является органическим? Меняется ли наш характер или лишь увеличиваются наши познания? Преображает ли нас наше служение? Ожидаем ли мы встречи с Богом в воскресенье? И любим ли мы Христа все больше и больше? Познаем ли мы Бога все глубже? И отражаем ли Его в нашей жизни? Каков наш духовный рост? Происходит ли он со страданием? И не нравится нам служить Богу, не нравится нам рассказывать о Боге? Это не наше. Если такое внутри, может быть, что-то не совсем так. Но Господь говорит, что Я вашу духовную боль уже забрал, физическую духовную, взял ее на кресте, чтобы вы могли преображаться и во всем отражать Меня. Господь хочет, чтобы мы были примером людям, примером того, каким был Он. Его земной путь, он не просто путь к кресту, да, самое важное событие для спасения души, но тем не менее, он же не просто так проповедовал, он не просто так говорил все, что сказал. Это не просто шум. Это не просто жизнь, это не автобиография Бога на земле. Это важный жизненный путь, как пример. В Но если мы еще не приняли, кто-то из здесь сидящих или слушающих, или смотрящих, кто-то еще не принял Бога, его жертву, и эту часть Библии он не понимает, то все, что вы слышали до, и все, что вы услышите после, оно вообще бесполезно. Это трата времени. Это просто трата времени. Духовный рост жизни каждого верующего обязательно будет происходить, если принимать какие-то усилия. Он реально осуществим. Он обстоятелен. Он не произойдет автоматически. И он органичен. В следующий раз, продолжая говорить о том, как наше духовное становление влияет на сферы жизни, мы ответим на вопрос, как мне славить Бога не только в песне, не только прославление Бога. Каким образом еще мы можем его прославить? И сегодня нам надо запомнить хотя бы минимальные привычки, которые помогают лучше узнавать Бога и расти в вере. Ежедневное чтение слова. Сразу можно. Иногда вот внутренне, я когда читаю каждый день, я такой, да, ставлю галочку. А иногда вот, когда у меня какая-то вот туча внутри, и сложно просто вот открываешь Библию и закрываешь Библию. Открываешь Библию, закрываешь. Открываешь, закрываешь, сразу вычеркивается этот пункт. Ежедневная молитва. Регулярное осмысленное пожертвование. Постоянное общение с другими верующими. Хотя бы в воскресенье и хотя бы на малой группе. Вы знаете, это не что-то универсальное. Это не то, что приведет каждого из нас к состоянию умудренного старца или старицы. Это не обязательно, нет. Это то, без чего, в принципе, обычная христианская жизнь не может состоять. Потому что человек духовно голодает, если у него нет этого в жизни. Это то, без чего мы не можем развиваться дальше. Являются ли такие привычки частью нашей жизни? Если нет, то вот вам пример 3 недели. Реальный отрезок времени. Вы можете взять любой отрезок времени. Лично мне это помогает. Я всегда раньше относился скептически к каким-то целям. Через год я достигну многого. 1, 2, 3, 4. Но со временем, лично для себя, не знаю, как у вас, может быть, у вас это иначе, я понял, что ставить какие-то реальные отрезки времени полезно. Потому что когда ты приближаешься к этой дате, ты понимаешь, что ты ничего не сделал, все, что должен был. И надо все-таки как-то менять свою жизнь. Начинаешь оглядываться и ставишь еще одну дату, потом еще одну, еще одну. Похоже, это будет до конца. Это минимальное, что можно сделать. Но останавливаться на этом нельзя, чтобы не быть вечным младенцем во Христе. Человек получает больше, когда отдает. Чтобы не стать духовно заболоченным, нужно становиться наставником для молодых верующих, служить теми дарами, которые Господь дал каждому, и о которых Господь спросит в последний день. Если вы помните, да? Каждый дар, который у нас есть, как он был использован? Был ли он использован для того, чтобы заработать валюту локального государства в промежуток времени, существующего 1000 лет в истории человечества? А сколько наша валюта существует, даже смешно подумать. Ради этого была положена жизнь. Ради чего? В таких категориях страшно судить. Потому что кушать нужно сегодня, жить надо сегодня, одеваться надо сегодня. А после смерти, ну, будет что-то. Но тем не менее, если подумать и абстрагироваться туда, ради чего мы кладем свою жизнь, это, безусловно, важная часть, это нужно. Но тем не менее, как мы используем наши дары? Напоследок. Обладать приятным характером, пишет Клайв Льюис, быть цельной, высоконравственной личностью – прекрасно. Простое механическое улучшение – не искупление, хотя искупление постоянно делает людей лучше, даже здесь и сейчас. Это не то же самое, что дрессировка лошади, которая учит прыгать все выше и выше. Это как превращение ее в сказочного крылатого коня. Я предлагаю нам не забывать о том, как важно доверять Господу в каждой области нашей жизни, как важно соблюдать эти простые привычки, как важно расти, общаться внутри нашей общины и не осуждать людей, а обличать их с любовью. Если вы не готовы обличать, а только осуждать, лучше воздержаться, лучше промолчать. Помолимся за это, если вы не против. Небесный Отец, спасибо Тебе, Господь, за Твое Слово. Благодарен Тебе за то, что Ты есть в нашей жизни, за то, что Ты можешь изменять нас. Мы просим, Господи, благослови, чтобы наша жизнь была осмысленной, чтобы в нашей жизни была молитва, в нашей жизни была жертвенность, в нашей жизни было прославление Твоего имени и служение для Твоего Царства, Господь. Мы просим Тебя, пусть в нашей жизни будет больше хороших и добрых верующих людей, которые могут наставить, Господь, поддержать и обличить с любовью, Господи, а не осуждать нас. Просим Тебя дать нам дерзновение и терпение, терпимость, Господь, к людям, которые окружают, которые нуждаются в Тебе, Господь, и которые не нуждаются в осуждении, а нуждаются в любви, в понимании, Господи, и в справедливом обличении. Благослови, чтобы наши слова были мудрыми и несящими любовь, Господь, а не едкими и злыми. Просим Тебя, благослови, чтобы каждый из нас проходил трудности, испытания, Господи, падения с достоинством и искал у Тебя поддержки в первую очередь. Помоги каждому, кто сейчас находится в духовном падении, Господи, встать снова, выпрямиться и пойти за Тобой. Просим, пусть наша жизнь будет осмысленной, а не бессмысленной. Во имя Иисуса Христа. Аминь.